Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в литературную гостиную Юрия Гальперина.
Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Сегодня мы встречаемся в 20-й раз в литературной гостиной. Впрочем, это не совсем точно, ведь литературная гостиная – это, по сути, продолжение литературных вечеров 60-х, 70-х годов, а их было 203 передачи. Вот это наш багаж, наша основа, наша гордость и наша ценность. Итак, сегодня мы продолжаем встречи. В прошлый раз те, кто были, знают, а тем, кто не был, хочу сказать, что я после того, как отметил 50-летие работы у микрофона радио и телевидения, решил поделиться с вами своими воспоминаниями. Путь человека в эфир, к микрофону, к вам. Путь начался этот в 46-м году, после войны, и книжка, которая мне помогает, «Человек с микрофоном», книжка моих воспоминаний, вышла тоже четверть века назад. Я понимаю, что для каждого из слушателей она должна быть интересна. Интересна не потому, что я автор, а потому, что это целая эпоха нашей послевоенной жизни. И эпоха страны, народа, каждого человека – а тем более, что до 50-х годов главным средством информации для каждого жителя Советского Союза было радио, телевидение еще не работало. Ну а теперь я продолжу свой рассказ о вхождении в эту жизнь. Такая главка из книги моей «Как это делается?». Из беседы с моим начальником, ответственным редактором внестудийного отдела, я узнал, что репортаж – это маленькое драматургическое произведение. В идеале, конечно, оговорился Равин. В репортаже должны быть сюжет, заявка, интрига, кульминация, еще что-то и действующие лица, выступающие. Кроме того, репортаж отличают документальность и звуковые иллюстрации. Сначала нужно придумать тему, обязательно актуальную. Затем необходимо отправиться на избранный объект, изучить обстановку, договориться с руководством, кого привлечь к участию в репортаже, после чего можно писать текст. Еще я узнал, что должен быть глазами слушателя, образно, зримо описывать окружающую обстановку. Чем дальше обрисовывал редактор теорию репортажа, тем становилось страшнее. Оказалось, что и звуки надо выбирать особые, что лист бумаги шелестит в эфире, как лист железа, а неумело записанный сильный шум может вывести из строя микрофон. Если у выступающего дефекты речи, например, зуб со свистом, то надо держать микрофон под определенным углом. Во время предварительного знакомства с участниками репортажа надо стараться уловить особенности их речи и по этому образцу готовить для них текст. Должно говориться, этот курс обучения шел в мае 46-го года, когда отсутствие настоящего опыта, обоюдная робость радиожурналистов и выступающих у микрофона приводили к тому, что предварительные тексты отшлифовывались вплоть до незначительных реплик. Исключения составляли лишь спортивные репортажи со стадионов. Как раз в это же время внестудийным отделом был создан первый послевоенный радиожурнал «Новости недели». Кстати, вообще первый радиожурнал в Советском Союзе. И он сыграл огромную роль в развитии советской школы репортажа. Журнал этот выходил по воскресеньям и состоял из отдельных коротких репортажей. Кроме редактора, журналом занимался режиссер, а ему помогал ассистент, но пока эта должность была вакантной, выделяли кого-нибудь из молодых. На сей раз к режиссеру Виктору Гейману приставили меня освоить технологию производства. В большой комнате стояли огромные серые тумбы с застекленными крышками, студийные магнитофоны. У противоположной стены режиссерский пульт с множеством ручек, рычажков, приборов, сигнальных лампочек. Над пультом окно в соседнюю комнату, студию. В студии небольшой пульт с микрофоном, сигнальные лампочки, стены обшиты коричневыми дырчатыми панелями, поглощающими звук. На полу ковры. Красиво. Студию мне показывал Юрий Орди. Вот он нажал рычажок, включающий микрофон, и над дверью загорелось световое табло. Тишина, идет передача. Усевшись за дикторский пульт, Орди задернул занавески на окошке, сквозь которые была видна аппаратная. Зачем здесь занавески? А некоторые актеры, даже дикторы, не любят, когда за ними наблюдают во время работы. Одни жестикулируют и знают, что со стороны это смешно выглядит. Другие перед передачей делают гимнастику для рта, разогревают аппарат, чтобы четко выговаривать звуки. Ну, в общем, у всех разные причины для этого. Для меня все это было откровением. Услышал я и несколько смешных историй из репортерской жизни, получил от Орди кое-какие советы. Мне очень хотелось закрепить столь легко складывающиеся отношения, и так как мы были в студии одни, да еще за задернутой занавеской, я тоже припомнил несколько юмористических эпизодов из жизни летчиков. Наконец мой собеседник предложил вернуться в аппаратную. Здесь уже были наш редактор, режиссер, несколько репортеров и очень строгая, темноволосая, смуглая девушка, оператор Нина Перлова. Но что произошло? Что так всех развеселило? Из большого, затянутого материей шкафа, динамика, гремел чей-то незнакомый мне голос, повторяющий слово в слово рассказанной мною истории. Очевидно, мой вид был столь смешон, что строгая Нина прыснула в кулак и выскочила за дверь. «Простите за шутку», — дружески улыбнулся Орди, «но ведь это же ваш голос, он записан на пленку». «Мой голос?» «Да, ваш, ваш». «Нет, не похож». «Похож, похож. Вот, послушайте, чей теперь будет?» Орди остановил нажатием кнопки один аппарат, включил соседний, и я без труда узнал его голос. Оказывается, самого себя человек слышит иначе, чем окружающие. Звуки рождаются где-то внутри, гудят в тебе, резонируют. «А голос у вас звучит неплохо», — как бы подвел итог эксперименту Рабин. «Для таких рассказов вполне подходящий», — съязвила вернувшаяся в аппаратную Нина, чем привела меня в еще большее смущение. Когда веселье утихло, Орди снова ушел в студию, а режиссер сел за пульт. «Запись», — скомандовал он. Нина нажала кнопку аппарата с роликом чистой пленки. «Музыку, первый ролик». Начали вращаться диски соседнего аппарата. Тихо, тихо, откуда-то издалека зазвучала незнакомая песня. Режиссер, плавно поворачивая рукоятку, постепенно усиливал звучание. Вот он подал сигнал в студию, и на фоне музыки раздался голос Орди. Эту новую песню сложили сибирские хлеборобы. Прозвучал еще куплет песни, потом мелодия стала уплывать, но по мановению руки режиссера, крутившей уже другую ручку, вырвалась стремительная танцевальная музыка. Это был репортаж о сельской самодеятельности, привезенный Юрием Орди из Сибири. Танец сменялся руладами, баяна, частушками. Все это объяснялось короткими комментариями репортера, и в результате монтажа появился 5-минутный репортаж о вечере в сельском клубе. Мне он показался великолепным. но редактор и все остальные отнеслись довольно спокойно к появлению еще одного шедевра. Как любому непосвященному, мне все было внове, все интересно и удивительно. В ту пору запись на магнитной ленте еще не получила столь широкого распространения, как сейчас. Я с удивлением рассматривал рыжую полоску, пытаясь увидеть заключенный в ней металлический порошок, представить себе, как под действием магнитных головок аппарата меняется положение этих песчинок и в ленте как бы консервируется звук. Чудеса! Прослушав еще раз репортаж из сельского клуба, режиссер и оператор остались недовольны тем, как одна мелодия переходит в другую. То врывается слишком громко, то появляется с середины музыкальной фразы, и все повторилось сначала. Над этим, как я понял позже, очень несложным кадром бились до обеда. Тщательность в работе, высокая требовательность вызывали невольное уважение и были хорошей школой для начинающего репортера. После перерыва к аппаратам стал Рахила. С помощью оператора он продолжал мудрить над злополучной фразой, из-за которой шел спор с редактором. Один из участников подготовленного репортажа, изобретатель нового станка, очень сильно заикался, поэтому его важное сообщение выглядело весьма комично. Особенно не удалась одна фраза, она была ключевой. И вот очень осторожно. Из каждого слова вырезали не то что лишние звуки, а даже отзвуки. Оператор десятки раз прослушивал одно и то же слово, не включая магнитофон. Руками прокручивал металлические тарелки, диски, на которых закрепляется ролик с пленкой. Вправо, влево, вправо, влево. Больное место отмечалось карандашом. Наконец, кусочек пленки вырезался, кончики склеивались и снова прослушивались. Нет, что-то осталось. Процедура эта тянулась очень долго. К общему ликованию одно слово стало уже человеческим. Вместо спетого «са-та-нок» получилось нормальное слово «станок». Ювелирная работа. Меня предупредили, что завтрашний день, пятница, самый трудный. Прибудут основные материалы, и работать придется всю ночь, чтобы к субботе журнал был готов и сдан руководству. Кроме главного редактора, каждый выпуск принимал заместитель председателя комитета Сергей Георгиевич Лапин. Это тот самый Лапин, который стал впоследствии очень знаменит, руководил этим комитетом. А когда-то, в ту пору, когда я начинал работать, он принимал меня на работу, будучи заместителем председателя комитета. Следующие сутки вместе с редактором и режиссером я провел в аппаратной. Прибыли доставленные поездами, самолетами, ролики, пленки от наших корреспондентов из республик и крупных областей. После прослушивания интересный, к тому же удавшийся авторам материал – поступал в работу. Начиналось редактирование ножницами, удаление всего лишнего, необязательного. Порой все монтировалось заново. На рассвете аппаратную соединили с Ташкентом, и наш корреспондент Дмитрий Протопопов начал передавать репортаж с только что закончившегося слета хлопкоробов. Сделанная им магнитофонная запись мчалась по телефонным проводам в Москву. Но кто не знает, что такое телефонные провода? То пропадает слышимость, то где-то между Москвой и Ташкентом врывается посторонний шум, и десятки телефонистов, разбросанных по линии, начинают выяснять, где и что произошло, где убрать фон, где прибавить звук, где, наоборот, уменьшить. И после каждой неурядицы запись начинается вновь. Короткий репортаж из Ташкента – записывался больше часа. Когда содержание журнала определилось, вызвали дикторов. На два голоса они читали оглавление, обложку журнала на фоне музыки. После прослушивания и неизбежных поправок воскресным вечером журнал пошел в эфир. В течение 30 минут звучали репортажи о самых важных событиях минувшей недели. Я рассказываю так подробно, полагая, что многие из вас и не подозревают, сколько труда и усилий стоили и не намного меньше стоят сейчас подобные передачи. Вы знаете, вот прочитал я свои воспоминания и разволновался. У воспоминаний великая сила, а вся передача, которую сегодня мы с вами услышим, это тоже воспоминания о людях, с которыми я встречался здесь, на Качалово. Со многими из них даже был дружен, близок. Грущу, что их нет с нами. Часто вспоминаю, да, наверное, не я один, а очень многие, удивительный голос Ираклия Андронникова, его талантливейшие рассказы. И вот мы вернемся к одному из них, записанному более 30 лет назад. Это старая запись. Прошу, включайте.
Вероятно, вы обращали внимание на то, что с тех пор, как появились в эфире литературные вечера, с их первого номера начались наши звуковые публикации, записи голосов писателей, уже ушедших из жизни, голосов, которые были записаны в разное время, по разным поводам. И первая из публикаций была представлена вам тогда Ираклием Андрониковым, положившим начало нашей рубрике, которая пользуется у вас, как мы знаем от вас же, неизменным успехом. А сегодня вы услышите голоса, уже знакомые вам и еще незнакомые. Впрочем, говоря об этой пластинке, я не могу не попросить Ираклия Ларсабовича сказать о ней хотя бы несколько слов.
Спасибо. В сущности, мне о пластинке говорить уже нечего. Все, что нужно, сказано в самой пластинке. А я воспользуюсь предоставленной мне возможностью, чтобы выразить уверенность, что мы доживем и до 100-го, и до 200-го, и многих других 100-х литературных вечеров, что будет шириться круг наших авторов, и ваш круг будет шириться, постоянных наших слушателей, которым мы очень благодарны за внимание, за письма, советы. Ну, а теперь пусть говорит пластинка. Сегодня прозвучат голоса Ивана Бунина, Леонида Андреева.
Хорошо. Включите, пожалуйста, пластинку.
В 1959 году Всесоюзная студия грамзаписи задумала выпустить антологию голосов знаменитых русских писателей и поэтов. Началась работа над первой пластинкой «Говорят писатели». Были прослушаны старые эбонитовые диски, восковые валики, километры магнитной ленты, обследованы фонды кино, и все же многие голоса разыскать так и не удалось. Известно, что замечательного русского прозаика и поэта Ивана Алексеевича Бунина записывали в 1909 году. Но сколько ни искали эту пластинку, найти не смогли, и антология, говорят писатели, вышла без Бунина. Когда же ее передавали по радио, то решили обратиться с просьбой к радиослушателям. Если у кого-нибудь сохранилась бунинская пластинка, сообщить. И она отыскалась в ту же минуту в Москве, в Староконюшенном переулке. Теперь продолжение антологии голосов. Мы можем начать с голоса Бунина. Он читает свое стихотворение «Одиночество». Так как запись старая, и некоторые слова звучат не очень отчетливо, то сначала припомним текст, а уж затем послушаем его в авторском исполнении. И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно за мольбертом и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны проживу я один, без жены. Сегодня идут без конца те же тучи, гряда за грядой. Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой, и мне скучно глядеть одному в предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след: воротись, я сроднился с тобой. Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить. А вот читает сам Бунин.
Опустили сады. Я на даче один. Мне темно за мольбертом и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны проживу я один, без жены. Сегодня идут без конца те же пути, вреда за вредой. Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой. И мне скучно глядеть одному при вечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след: воротись, я сроднился с тобой. Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку пить.
В пору, когда было написано это стихотворение, Бунин входил в группу писателей, которые печатались в горьковских сборниках «Знания». Печатался в этих сборниках и Леонид Андреев, талантливый и очень знаменитый в предреволюционные годы прозаик и драматург. Нашлась старая пластинка с андреевским голосом. Андреев решил использовать граммофон, чтобы выразить протест против инсинуаций и клевет, которыми встречала правая печать выступления литераторов прогрессивного лагеря. Вот несколько фраз из этой очень подержанной пластинки.
Я хочу сказать несколько слов о том, что особенно волнует сейчас и меня, и некоторых моих товарищей. Это о положении русского писателя в данную минуту и об отношении к нему критики. Если бы я вздумал писать статью на эту тему, я назвал бы ее так: «На лобном месте». Ибо действительно каждый, почти каждый из нас находится на лобном месте. Трудно, почти невозможно перечислить всю ту массу инсинуаций, лжи, клеветы, которые валятся на голову почти каждого из нас.
Вот и закончилась пластинка «Голоса писателей». У нас эти записи есть, мы их еще будем повторять, но у меня вот звучит в душе неповторимый голос Андронникова. И все те же волнения. Волнение еще и потому, что приближается праздник. Дата, великая дата, День Победы. Я вспомнил о том, что Ираклий Андронников прошел войну, и есть его чудесные рассказы о войне, и мы их когда-то повторим обязательно. И сейчас тоже мы вспомним о войне, вспомним чудесного человека, замечательного писателя Константина Симонова. Запись, которую вы тоже услышите сейчас, сделана очень давно, когда появился роман солдатами не рождаются. Вот эта запись. Я тоже начинал и вел ее тогда, и услышу себя 30-летней давности. Не знаю, насколько тогдашний голос похож на нынешний. Сейчас послушайте.
На наших вечерах Константин Михайлович читал главы из своего последнего романа «Солдатами не рождаются». Вот давайте послушаем отрывок из 15 главы. Я напомню, действие происходит в окрестностях Сталинграда 31 января 43 года. Маленькая докторша Таня Овсянникова, воспользовавшись случаем, решила навестить капитана Сенцова, который теперь командует батальоном. Если вы еще не читали романа, то, наверное, знаете Таню и Сенцова по книге и фильму «Живые и мертвые».
Штаб дивизии был теперь в том самом подвале, куда 5 дней назад Таня приходила к Сенцову. Наступали сумерки, и до ушедшего вперед батальона было бы не так просто добраться, но ей сегодня вообще везло. Едва она, проводив глазами машину с Росляковым, направилась к стоявшему у входа автоматчику, как оттуда вышли несколько человек, и один из них знакомый замполит 332-го стрелкового. Она была у него 2 раза из-за своих немцев. «Армейской медицине привет», — сказал Левашов. «Чего еще требуется для ваших фрицев? Куры, яйки?» «Ничего им уже не требуется. Эвакуировала». «А вы не горюйте. Паулюс-то, небось, уж слыхали, хен де хох. Так что завтра мы новых подкинем под ваше руководство». «Спасибо». «А что спасибо? Нас, замполитов, например, уже собирали, внедряли, как в предвидении капитуляции с личным составом работать. Еще вчера убей и никаких гвоздей, а завтра пальцем не тронь. Все равно как тормозить на полном ходу. Чуть что и юзом. Бывайте здоровы, я в полк пошагал». «В полк, обрадовался Таня? А как же, — сказал Левашов. — Раз в меня внедрили, теперь я иду внедрять, по нисходящей». «Можно я с вами пойду? — спросила Таня. — Хочу повидать капитана Сенцова. Помните, я через вас ему привет передавала».
«Все исполню в тот же день. Я у него частый гость. Боюсь только, как бы его сегодня пьяным не напоили. Он у нас с утра именинник. 1-го немецкого генерала в плен взял. Лично сам».
Он молча прошел несколько шагов. Потом сказал: «Сенцов, когда я вашу записку отдал, рассказывал мне про вас».
«Что?»
«Как вы вместе из окружения шли». «А?» — сказала она. И ничего не добавил. «Можно один вопрос, раз уж заговорили? Между им и вами не было и нет?»
«Пока нет».
«Интересная вы женщина. Как думаете, так и говорите». «А что это, плохо?»
«Нет, это хорошо», — сказал Левашов.
«А что хорошего?» — подумала Таня. «Говорю так, потому что если это случится, они все равно будут знать. И Росляков, и этот замполит полка, и тот замполит там у него в батальоне. Потому что здесь все равно все у всех на глазах. И ничего в этом нет хорошего.
Другое дело, что я не боюсь этого. Когда вместе шли из окружения, и он с Золотаревым спас меня, я была просто благодарна ему, и больше ничего. Это мне только кажется, что я уже тогда что-то чувствовала. А на самом деле, хотя невозможно признаться ему в этом, я в первый раз подумала о себе и о нем в госпитале. После того, как рассказал ему про смерть Маши. И когда уже уходил, почувствовал, что хочу увидеть его еще раз. А в батальоне, когда пришла и увидела, как он рад мне, вдруг поняла, что с нами обоими должно еще что-то случиться. И сколько потом не думала, не ругала себя, откуда такая уверенность, все равно она есть и стала еще сильнее, чем тогда, в первую минуту». Идя сейчас с Левашовым, она с тревогой подумала о том, что раньше не приходило в голову. За эти 5 дней там, среди немцев, ее чувство к нему выросло и стало другим, чем было. А он? Мог ли он думать о ней? Да не лё ли ему было? Поймет ли он ее? А если не поймет, то вообще ничего не поймет. И, может быть, даже удивится ее приходу. «От полка до батальона так и быть дам в провожатый своего ординарца феоктистов», — сказал Левашов. «Будете топать с ним, как пат и паташон».
«Спасибо», — ответила Таня.
«Как считаете, здесь у нас в армии завтра еще будут бои?» — спросила, подумав не об армии, а о Сенцове, потому что уже несколько дней боялась за его жизнь больше, чем за свою собственную. «Откровенно говоря, мечтаю, чтобы фрицы сдались», — сказал Левашов. «Видом их смерти, как говорится, насытили свою душу. Я лично, по крайней мере. И пора помыться, погреться, повести себя в людской вид
Если теперь после всего не увидим белого флага, солдаты сами себя не пощадят, а фрицев порошок сотрут. Надоело. Хорошо бы сразу сдались, еще раз повторил он. Только знаете чего, боюсь?
Чего?
Тишины. Почему-то думаю, наступит тишина, и спать не смогу. Как на это медицина смотрит? Не думал об этом. Я хуже всего в своей жизни спала, когда меня в город на связь послали. В партизанах привыкла к оружию. А тут, особенно первое время, из головы не выходило, что фашисты могут в любую ночь прийти, а я без оружия. Чувствовал себя как голый. Каждый по-своему с ума сходит. Левашов вспомнил о жене и вздохнул. Вот мы и дошли. Зайдете погреться или сразу дать вам феоктиста? Если можно, сразу. Когда Таня пришла, Сенцов спал. В большом подвале большого и когда-то, наверное, высокого дома, куда ее привел ординарец Левашова, длинный, как коломенский верста феоктистов, она увидела сидевшего за столом у телефона лейтенанта. Когда она вошла, лейтенант быстро встал и пошел навстречу. Он оказался очень маленьким, но строгим. Сразу спросил, кому прибыли? Она объяснила, что хочет видеть капитана Сенцова. Но он так сердито сказал, что капитан Сенцов спит, словно не дал бы разбудить своего комбата и явись тут хоть сам генерал. «А как вы думаете, когда он проснется?» – спросил Таня. Строгий маленький лейтенант даже не стал отвечать на это, а спросил, по какому она вопросу. Может быть, он, как начальник штаба батальона, может заменить капитана? Улыбнувшись ее суровости, Таня сказала, что нет, он не может заменить. Она по личному вопросу. «Тогда садитесь, ждите», – строго поговорил маленький лейтенант. «Раньше, чем через 2 часа, все равно его не разбужу». «Правильно». Таня села. «Как ваша фамилия, товарищ лейтенант?» «Ильин Николай Петрович». Он поколебался и добавил. «Можно Николай». Но она не воспользовалась разрешением. «Я посижу, товарищ лейтенант, если не помешаю, конечно». Он долго смотрел на нее и вдруг улыбнулся. «Чему улыбаетесь?» «Сам не знаю. Наверное, давно женщин не видал». «А я вас уже была в батальоне 5 дней назад, но вы тогда спали», — вспомнила Таня ту ночь и накрытую полушубком маленькую фигурку рядом с проснувшимся Сенцовым. Ильин посмотрел на нее внимательно, словно что-то сообразил, и позвал. «Иван Авдеевич!» Откуда-то сбоку из-за плащ-палатки вышел Авдеевич, с просонок приваживая на голове ушанку. Хмуро покосился на Таню и мягко по-стариковски приставил валенок к валенку. «Здравия желаю, товарищ военврач 3-го ранга!» «Здравствуйте». По взгляду, которым обменялись теперь маленький лейтенант и Авдеевич, Таня почувствовала, что о ней тут не раз говорили. Неизвестно только, хорошее или плохое. «Крепко спит капитан?» «Как убитый. То всегда руки под голову ложит, а тут лег ничком, и как нет его. Будить?» «Не надо будить. Я сама устала. Спать хочу. Где-нибудь тоже прилягу у вас пока, если можно». «Мы бы вам его разбудили». Теперь после ее слов Ильин смягчился и счел возможным объяснить, почему не хотел будить капитана. Да уж больно он устал. Прошлую ночь не спал, в операцию ходил. Генерал-майора Инсфельда, командир 27-й пехотной дивизии, в плен взял. Я слышал. Как раз с этими хотел ее поздравить. Ну и правильно. Действительно есть чем поздравить. А потом в полк доставлял, потом в штаб армии повез. А когда вернулся, с разведчиком пообедал. 2 суток глаз не сомкнул. А спать человеку все же надо. Ильин улыбнулся. «Неужели мы когда-нибудь опять будем спать, как до войны? Я позавчера ночью заснул у телефона, и знаете, что мне пояснилось? Что сплю, и никто меня не будет». Таня рассмеялась. «Теперь скоро все сразу выспимся». «Похоже на то», — сказал Ильин. «На завтра приказа о наступлении пока не отдано». И спросил Авдеевича. «Где военврача отдохнуть устроим?» «Можно у капитана. Завалишина в полк вызвали, вряд ли. Скоро вернется». «Ну что ж, устроить там», — сказал Ильин. «Капитан у нас тихо спит, не потревожит вас». Он усмехнулся. «А я, как говорится, в чем душа держится, а когда сплю, стекла в хате дрожат. Может, покушать хотите?» «Нет, спасибо», — сказал Таня. Она хотела скорее увидеть Сенцова, а больше ровно ничего не хотела. И спать, как ей казалось, тоже не хотела. Она прошла вслед за Авдеевичем туда, за немецкую пятнистую плащ-палатку, из-за которой он появился. Вошла и удивилась. Эта часть подвала была похожа на самую настоящую комнату. Посредине длинный раздвижной стол, несколько мягких кресел, почти таких же, как я видела в квартире Нади. На полу ковер, правда, сильно затоптанный. В углу, рядом с буфетом, широкий продавленный кожный диван. Ей показалось, что Сенцова здесь нет. И только успев удивиться этому, она заметила, что часть помещения отделена еще одной немецкой плащ-палаткой, подвешенной к потолку на загнутом кронштейне. Наверное, там, за этой плащ-палаткой, и спал Сенцов. «Генерал-майор ихний, которого взяли, здесь проживал», — объяснил Авдеевич. «Капитан на его койке спит. Но койка небогатая. Гармошкой складывается и с одним одеялом солдатским. А вы тут приляхте». Он снял с гвоздя полушубок и бросил его на диван. «Укройтесь», — сказал и вышел. Примостясь на диване, она скинула валенки и завернула ноги в полушубок. Очень хотелось сунуть ноги обратно в валенки, перейти в комнату, отдернуть пятнистую немецкую плащ-палатку и посмотреть на Сенцова, как он там лежит и спит. Боясь с этим желанием, она прислушивалась. Сенцов, правда, спал очень тихо. Но ей все-таки казалось, что до нее доносится его усталое дыхание. Ей мешало подойти к нему чувство неловкости перед людьми, которые доверчиво устроили ее сюда отдохнуть, не допуская мысли, что она может разбудить их комбата. Было бы стыдно, если бы кто-то вошел и застал ее стоящей над ним. А ей не хотелось, чтобы ей было перед кем-нибудь стыдно ни сейчас, ни потом.
Знаете, Константин Михайлович, я вот слушал вас вместе со всеми и думал о том, какая красивая, необычайно чистая и сильная Таня. И вы, наверное, ее очень любите, как и все мы, ваши читатели.
Да вы знаете, кого автор любит, это, так сказать, уже не суть важно. Но вот если об этом говорить уж, на человека в книжке обычно как тебя наталкивает все-таки человек в жизни. И вот я тут смотрел, перебирал старый блокнот свой, потом смотрел первые высшие такие фронтовые книжечки очерков. И там среди них и нашел очерк такой, написанный 16 июля 41 года на Западном фронте под названием «Валя Тимофеева». Вот эта девушка, вернее, женщина молоденькая, у которой был остался даже дома ребенок реальной-то жизни, которая была зубным врачом и которая, значит, стала хирургом на фронте. Вот с ней мы столкнулись в районе Могилева, она из Саратова была родом. Я не хочу сказать, что я написал ее в этом, в Тане Овсянниковой, но как-то натолкнуло меня на то, что написать вот такого человека. Вот это давняя, очень давняя встреча с этой маленькой женщиной, про которую так и не знаю, жива она или не жива.
Как хорошо, что человечество научилось хранить звукозаписи. Я получил огромное удовольствие и уверен, что вы тоже. Мне хотелось бы посоветовать молодым слушателям, я говорю это не первый раз, читайте книги людей, которые появились, может быть, еще до вашего рождения. Вот встреча с Андронниковым, с Симоновым. Они принесут вам большую радость, когда вы возьмете в руки их книги. Итак, до следующих встреч. Желаю вам всего самого-самого доброго.
Закончилась очередная встреча в литературной гостиной. Мы были гостями почетного радиста СССР, заслуженного работника культуры России, писателя, лауреата премии имени Константина Симонова Юрия Мануиловича Гальперина. Напоминаем, что свои пожелания, предложения вы можете присылать по адресу 127-427, Москва, улица Королева, 19, радио 1, литературная гостиная Юрия Гальперина. Ждем вас в гостиной 4 мая. До встречи!